Билет номер 4. Вопрос номер 2. Русский стиль в архитектуре второй половины 19 века. Начало 20 века. Основные произведения и мастера. Элементы национального стиля в архитектуре встречаются в произведениях русских архитекторов конца 18 века. Казаков, Петровский замок. Интерес возрос после войны 1812 года, плюс труды Карамзина. Отразились в конкурсном проекте на храм-памятник 1812 года. Андрей Воронихин в этом проекте обращался к русской архитектуре 17 века. Ярусы кокошников, 5 глав, решение 4 боковых столпов с шатровыми завершениями. К 30... К 30-м годам 19 века классицизм исчерпал себя. Не соответствуя требованиям комфорта, однообразия застройки городов. Как Гоголь писал, город должен быть из разнообразных масс. Первый удачный опыт Константина Тона – храм Христа Спасителя. Зодчий разработал проект храма в русско-византийском стиле в 1831 году. Строительство продолжалось более 40 лет под руководством сильнейшей группы архитекторов Каминского, Рязанова, Связева. Росписью внутреннего убранства занимались лучшие художники. Чтобы органично связать культовое сооружение с первым музеем Отечественной войны 1812 года, Константин Тон изобрел круговую галерею вокруг храмового пространства, где были увековечены имена героев. Крестообразный в плане, по византийским традициям, пятиглавый собор стал крупнейшим сооружением Москвы высотой 102 метра. В 1931 году храм был взорван. На его месте планировали построить дворец советов, проект не осуществлен. Не менее известная постройка Константина Тона – колокольня Симонова монастыря 1835 года высотой 94,5 метра. Черты псевдорусского стиля присутствуют и в здании Ленинградского вокзала в Москве 1852 году. Тону было доверено создание самых первых железнодорожных вокзалов в России. Тон построил здание Малого театра 1840 года и инвалидный дом в Измайлове. Большой Кремлевский дворец 1838-1849 года по повелению Николая I группы русских архитекторов под руководством Константина А.К.А. Тона Ф.Ф. Рихтер. Один из первых проектов строительства был разработан архитекторами Баженовым и Казаковым еще во второй половине XVIII века по приказу Екатерины II. Но тогда эти планы так и не были реализованы. В дворцовый комплекс, помимо вновь построенного здания, были также включены сооружения XV-XVII веков. Грановитая палата, теремной дворец, дворцовые церкви. Во внутреннем пространстве находился один из древнейших храмов столицы – собор Спаса на Бору, снесенный советской властью в 1933 году. Согласно задумке Николая I, дворец должен был стать памятником славы русского воинства. Так его 5 парадных залов – Георгиевский, Андреевский – памятником славы русского воинства. Памятником славы русского воинства. Так его 5 парадных залов – Георгиевский, Андреевский, Александровский, Владимирский и Екатерининский – названы в честь орденов Российской империи, а их оформление выдержано в соответствующей стилистике. Те же мотивы и в оружейной палате – архитекторы Катон и Д. Чикчагов, 1851 год. архитектор Грим с удвоенной М, Владимирский собор в Херсонесе, форум византийской архитектуры, середина XIX века. Вторая половина XIX века – это архитектор Брюлов, работал в разных стилях – готика, романики и так далее. Михайловский театр, восстановление Зимнего дворца после пожара. Штекеншнейдер, дворцы. После реформы 1861 года, отмены крепостного права, правление Александра III, всплеск интереса к русской архитектуре, Алексей Горностаем, Валаамский, Спасо-Преображенский монастырь, Троица Сергиев пустырь под Санкт-Петербургом, церкви и соборы Старой Ладоги, усыпальницы князя Пожарского в Суздале, которые не сохранились, Иван Рапет, деревянная зодчество. Наиболее известное здание, воплотившее в камне мотивы русского орнамента, главный корпус Политехнического музея Манегете Шохин 1877 года. Исторический музей на Красной площади Шервуд Семенов 1883 год. Верхние торговые ряды 1888 года, ныне ГУМ. Код, который сочетается с собором с Василия Блаженного и палатами старого английского двора и бояр Романовых 16-17 веков. Автором проекта был архитектор Померанцев, выигравший конкурс на застройку восточной части Красной площади. Рядом с историческим музеем находится здание городской думы. Архитектор Чичагов 1892 года. 1917 года – это творчество Щусева. Собор в Почаевской лавре, у Украины, традиции русского севера. Восстановление церкви во Вручи, Казанский вокзал, собор на Куликовом поле, Марфо-Мариинская обитель, Покровский архитектор. У него творческая переработка русского зодчества. Церковь на Шлиссельбургских пороховых заводах. Собор Федоровской Богоматери, покровительницы Романовых, Покровская церковь в селе Пахомка под Киевом, дом-музей Васнецова, деревянный теремок художник Васнецов разработал сам в 1892 году в духе любимых им русских народных сказок. Васнецову принадлежат постройки в Абрамцево, небольшая каменная церковь 1882 году и сказочная избушка на курьих ножках в 1885 году. Одним из самых известных творений в неорусском стиле Васнецова-архитектора является фасад здания знаменитой Третьяковской галереи 1902-1903. Шехтель, автор Ярославского вокзала. Особое место занимал русский стиль, основоположником стал тон, воскресивший в церковном строительстве мотивы московского зодчества 15-18 веков. Последователем тона выступил архитектор Н.Е. Ефимов, ансамбль Новодевичьего монастыря 1849 по 61 года. Архитектор Горностаев, подворье Троицы Сергиевой лавры 1856-57 в Санкт-Петербурге также строил. Эклектика. К началу 1840-х годов при Николае I классицизм стал себя исчерпывать. Отход архитектуры к классицизму был исторически закономерным, новые жизненные потребности, смена художественных идеалов и новые возможности, которые давала развивающаяся строительная техника. Новые типы построек, фабрики, вокзалы, пассажи, доходные дома. Переворот произвело появление новых строительных материалов, железобетонных и металлических конструкций. Новые элементы – эркеры, широкие окна, витрины. Много стилей эклектики. Сформировались определенные стилистические направления – неоготика, неоренессанс, второй барокко. Национальное направление воплотилось в обращение к наследию русской архитектуры до Петровской поры 16-17 веков и к опыту народного деревянного зодчества. Русско-византийский стиль ограничивался в основном культовыми зданиями, фасады в духе второго барокко или неоренессанса. Встречаются и в особняках, и в духовных домах, и в зданиях общественного назначения. В целом, по сравнению с классицизмом, эклектика отличалась гораздо более широким спектром композиционных приемов. В России эклектика доминировала довольно длительное время, примерно с 1830 по 1890 год. Большой Кремлевский дворец 1838-1849 по велению Николая I группой русских архитекторов под руководством Константина Атона, Ф.Ф. Рихтер. Так, один из первых проектов строительства был разработан архитекторами Баженовым Казаком еще во второй половине XVIII века по приказу Екатерины II, но тогда эти планы так и не были реализованы. В дворцовый комплекс, помимо вновь построенного здания, были также включены сооружения 15-17 веков. Крановитая палата, теремной дворец, дворцовая церковь. Во внутреннем пространстве находился из древнейших храмов столицы собор Спаса на Бору, снесенный советской властью в 1933 году. Согласно задумке Николая I, дворец должен был стать памятником славы русского воинства. Так его 5 парадных залов – Георгиевский, Андреевский, Александровский, Владимирский и Екатерининский – названы в честь орденов Российской империи, а их оформление выдержано в соответствии с стилистикой. Те же мотивы и вооружение на палате – архитекторы К. Тон и Д. Чикаго в 1851 году. Наиболее известное здание, исполнившее камни, мотивы русского орнамента, главный корпус политехнического музея в Манегете, Шохин, 1877 год, исторический музей на Красной площади, Шервуд, Семенов, 1883 год, верхние ряды и торговые ряды, ныне ГУМ, который сочетается с собором Василия Блаженного и палатого старого английского двора и бояр Романова 16-17 веков. Автором проекта был архитектор Померанцев, выигравший конкурс на застройку восточной части Красной площади. Рядом с историческим музеем находится здание городской думы. Архитектор Д. Чикаго в 1892 году. Известный чайный дом или дом А. Перлова на Мясницкой своим декором должен был подчеркнуть социальный статус и престиж домовладельца. Вместо этого случалась забавная китайщина и бутафория. Архитектор Клейн по заказу купца А. Перлова, поставлявшего китайский чай. Наиболее выдающимся архитектором периода эклектики и историзма в Москве считают Константина Тона 1794 году 1881 год. С его именем связаны поиски национальной русской самобытности в архитектуре 1830-1850 годов, проекты Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты. Другой знаменитый проект К. Тона – храм Христа Спасителя. Дочь разработал проект храм в русско-византийском стиле 1831 году. Строительство продолжалось более 40 лет под руководством сильнейшей группы архитекторов Каминского, Рязанова и Свиязева. Росписью внутреннего убранства занимались лучшие художники. Чтобы органично связать культовое сооружение с первым музеем Отечественной войны 1812 года, Катон изобрел круговую галерею вокруг храмового пространства, где были увековечены имена героев. Крестообразный в плане, по византийским традициям, пятиглавый собор стал крупнейшим сооружением Москвы высотой 102 метра. В 1931 году храм был взорван, на его месте запланировали построить дворец советов. Проект не осуществлен. Не менее известная постройка Константина Тона колокольня Семенного монастыря, 1835 год, высотой 94,5 метра. Черты псевдорусского стиля присутствуют и в здании Ленинградского вокзала в Москве 1852 году. Тону было подведено создание самых первых железнодорожных вокзалов в России. Тон построил здание Малого театра, инвалидный дом в Измайлове. Малый театр, 1840-й. В этих постройках отдан приоритет канону классического стиля. Казанский собор в Москве по проекту Щусева, 1913-1940. В церковных постройках Щусев большой знаток Новгорода и Пскова смело воспроизводил образную сущность средневековых храмов этих городов. Из культовых произведений Щусева храм памятников. Памятник на Куликовом поле, 1913 год, победа над монголо-татарскими полчищами в 1380 году. Церковь Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке в Москве 1908-1912 года. Щусев, построив гостиницу в итальянском городе Бари 1913-1914 и русский выставочный павильон в Венеции 1914 году. Оба эти сооружения являются примерами национального ретроспективизма неорусского стиля.